взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал. Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся. Вижу, из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводье и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводье другой: «Ваше благородие, отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча. К седлу привязан был овчинный тулуп. Да еще, — примолвил, запинаясь урядник, — жалует он вам полтину денег. Да я растерял их дорогою. Простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою. Да что ж тебя побрякивает за пазухой, бессовестный?»
«Что у меня за пазухой-то побрякивает?» — возразил урядник, немало не смутясь. «Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина».
«Добро», — сказал я, прерывая спор. «Благодари от меня того, кто тебя прислал. А растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку».
«Очень благодарен, ваше благородие», — отвечал он, поворачивая свою лошадь. «Вечно за вас буду Бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукой за пазуху, и через минуту скрылся из виду. Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича.
«Вот видишь ли, сударь, — сказал старик, — что я недаром подал мошеннику челобитье. Вору стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоит и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать, да все ж пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».
Глава 10. Осада города. Заняв луга и горы, с вершины, как орел, бросал наград он взоры, за станом повелел соорудить раскат, и в нем перуны скрыв, в нощи привесть под град. Хирасков.
Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров, другие лопатками копали землю, на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала. Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощью старого садовника бережно их укутывал теплой соломою. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня с вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов», — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. «Жаль его. Хороший был офицер. И мадам Миронова... добрая была дама, и какая майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай-яй-яй!» — заметил генерал. «Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкою?»
Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко, и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим», — сказал он, — «об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю, сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь, покамест, поди отдохни». Я пошел на квартиру мне отведенную.